Всем привет! Вы слушаете подкаст «Давайте разбираться» и с вами Алина. Сегодня мы будем разбираться в отношениях.
Не спеши там надеть палец на кольцо.
Ну, вообще, в целом, мужчины туповатые. Так. Если он зарабатывает меньше 150, он нам только, типа, сумки может носить. Если он зарабатывает 500, тогда мы с ним можем разговаривать. Если миллион, то тогда мы ему даем секс.
Если ты тоже вся такая альфа-самчиха, сама все решаешь, сама деньги зарабатываешь, сама, в принципе, из пробирки родить можешь, то вы не встретитесь, в принципе, никак.
Это только у алкоголиков тогда. Два алкоголика, но друг другой стали, и они вроде как бы вместе могут двигаться, да? Но нужна какая-то вторая половина.
А мне прожать через месяц. Вот это упс.
Всем привет, меня зовут Алина. Я просто человек, который увлекается психологией уже несколько лет. Но я увлекаюсь психологией с целью решения своих личных проблем. У меня сегодня в гостях Сергей и Юля. Это супер-мега-психологи, которые помогли не одному десятку и даже сотне человек справиться с жизненными проблемами, и в том числе и любовными, о которых мы, собственно, сегодня и поговорим с ними. Сергей встал на путь психологии 15 лет назад. Он параллельно изучал всякие разные области науки, включая и нейрофизиологию. В своей практике он использует гипнотерапию, то есть он работает напрямую с подсознанием, с корнем самой проблемы. Сергей счастлив в браке и является замечательным отцом. Не так ли, Сергей?
Ну, вроде бы, да.
Ну, то есть можешь подсказать, да, как построить здоровые, классные отношения, как не убить жену там при первой возможности.
Ну да, есть такие навыки. Да, можно, можно.
Отлично. Юля. Юля у нас занимается психологией с 19 лет. Она является клиническим психологом и краткосрочным психотерапевтом. Она тоже работает с глубинными слоями психики, с подсознательным и с бессознательным. И она работала со всеми возможными проблемами, как и Сергей. То есть она может помочь вам с чем угодно. Юля замужем уже 7 лет. У нее есть дочь, и она счастлива в браке. Да, Юль?
Да, только у нас не брак, а союз.
А, союз, все прекрасно, да, это важно, это кодирование слов.
Хорошее дело браком не назовут, да, как правильно.
Да, ну, ребят, хочется с вами обсудить вот насущную тему, да, тему отношений, любви и вот как построить те самые пресловутые здоровые отношения, о которых все говорят, да, но не все понимают, что такое здоровые отношения. И я думаю, что стоит начать с понятия, да, давайте определимся, что такое здоровые отношения и, наверное, что такое токсичные отношения, да, это тоже такое модное слово сейчас. В каких отношениях я состою? Ну, вот есть отношения, ну, вроде бы все ок, да, там, не бьет, там, не знаю, и норм.
Не бьет, но я считаю, что это ок, чаще всего так и происходит.
Значит, любит, да? Бьет, значит, любит.
Бьет, значит, любит бить.
Да.
Ну так что, Юль, ну что такое токсичные отношения?
Если брать, ну прям какое-то определение, вот это здоровые отношения, это нездоровые отношения, какого-то четкого определения, такого универсального для всех, у меня, скорее всего, нет. И больше здесь следует обращать внимание, наверное, на свои собственные эмоции во время отношений. Потому что эмоции наши – это такая лакмусовая бумажка, когда я понимаю, а мне ок в отношениях, и я прям счастлива, или как-то что-то не особо. И эмоции наши не обманешь. Мы всегда абсолютно четко знаем и понимаем, нравится мне или не нравится. Наше тело, наше подсознание абсолютно четко всегда это знает. Но тут включаются наши игры разума, и мы начинаем себе придумывать. Типа бьет, значит, любит, и все вот такое прочее. Поэтому здоровые отношения — это когда ты чувствуешь себя счастливой и целостной в отношениях. Это с моей стороны.
У меня тут сразу пласт всяких разных информаций, знаний там из области нейробиологии, инстинктов и наших систем мозга. Здесь важный вопрос, то есть нужно понимать, от чего мы исходим, то есть с чего начинаем, да, то где точка А. Безусловно, как бы я согласен с Юлей по поводу того, что здоровые отношения – это когда, ну, человеку хорошо. Вопрос, от чего ему хорошо и как хорошо. Здесь такая есть понимание лакмусовой бумажки. и некой толерантности о том, что кому-то нравится вот так, кому-то нравится эдак. То есть кто-то, например, любит какие-то свободные отношения, кто-то любит конкретные отношения, кто-то еще какие-то. А вопрос только в том, что какие потребности закрываются в этих отношениях. И что, какие выгоды они преследуют, эти люди, которые вступили в эти отношения, там мужчина и женщина, там женщина и женщина, ну, неважно, как это происходит. Важно то, что есть определенные потребности, выработанные нашим лимбической нашей системой, это рептильным мозгом, и что мы преследуем за этим. И вот как раз-таки вот всякие разные выражения, что типа бьет, значит, любит, там еще что-то. То есть у человека есть какая-то скрытая потребность, которую он объясняет каким-то образом. И из-за этого он может находиться как раз-таки в токсических отношениях. То есть он ищет, например, безопасность и выбирает себе, ну, девушка, например, ищет себе какую-то безопасность, чтобы чувствовать себя безопасно, ищет подсознательно себе здорового мужика, агрессивного, который как бы не отвечает за свои поступки. И вроде в нем она видит, что он ее будет защищать от всех остальных там самцов, грубо говоря. А по факту он и на ней срывается, потому что он не контролирует свои процессы. А все связано с тем, что у него плохо развиты лобные доли мозга, и он не отвечает за свои поступки, потому что это основная часть, которая помогает нам прогнозировать наше будущее. И вот важность здоровых отношений – это в том, что люди понимают, кто они такие на самом деле, то есть где точка А и какие потребности они удовлетворяют в своих отношениях. А токсические отношения – это уже когда мы начинаем психологически там себя накручивать, спрашиваем подружек, знакомых, интернет читаем, что там, что такое токсические люди, что такое токсические отношения и как они на нас влияют, и нахожусь ли я в них или нет. Ну, очень часто это лишнее и лишь, вот как Юля сказала, игры разума, которые куда-то там уводят вообще непонятно куда. Разбираются не с тем вопросом, который надо решать.
Угу. Ну, то есть, грубо говоря, для таких вот одаренных людей, как я, здоровые отношения — это когда ты живешь, кайфуешь, не знаю, тебе просто приятно находиться с этим человеком, и ты общаешься, являешься самим собой. А токсичные отношения — это когда ты в постоянном стрессе, волнениях, переживаниях, а как, пытаешься залезть этому человеку в голову, понять, что он думает, а что он обо мне думает и так далее. То есть все такие вот признаки невроза, да, невротической личности, они все вот в тебе всплывают. Правильно я сказала или?
Вполне.
Ну, там вот момент только сразу же уходит в понимание, как это, фразу ты сказала, популярную. Принять себя, да? Понять себя что-то или принять себя. Кто ты на самом деле? То есть вот это вопрос очень сложный, на самом деле. Понять, кто ты, как бы, и на него, наверное, всей жизни не хватит. Ты вот разбираешься, окунаешься, изучаешь психологию, техники, там разные используешь, там общаешься с другими людьми, точки зрения понимаешь. И насколько сильно ты себя узнаешь в этом. Прошел какой-то курс обучающий, например, или книгу прочитал и понял, что ты совсем другой, не такой, как думал до того. И оп, себя лучше узнал. Нам нужно понимать точку входа. Но я, опять же, видите, сразу в глубину куда-то лезу. Мое любимое дело.
Да, я вот хотела зацепиться за твое определение, сказала то, что нужно понимать потребность, да, исходить из потребностей, что ты хочешь от отношений, ты хочешь свободных отношений, там, серьезных и так далее. Нужно понимать, да, какие у тебя потребности в отношениях и какие потребности ты хочешь в этих отношениях закрыть. Нормально ли это вообще вот искать в отношениях закрытие какой-то потребности? Например, у меня есть потребность там в любви, ласке, уважении, понимании. Правильно ли это, нормально ли это искать партнера, да, человека, который мог бы эти потребности закрыть, например?
Ну, для меня это больше звучит про созависимые отношения. Если я ищу какого-то человека для того, чтобы он удовлетворял мои желания, это больше про зависимость. Я начинаю зависеть тогда от этого человека. Если я хочу, чтобы меня там любили, чтобы мне давали заботу, при этом я сама не умею для себя этого делать, то я буду постоянно требовать этого от партнера, а он не должен и не обязан, по сути, этого делать. И вот те клиентки, допустим, которые ко мне приходят в большинстве своем, я говорю постоянно одну и ту же фразу: «Отстань от мужика, займись собой». Мужчина не может сделать женщину счастливой. Ну вот прям не может. Он может сделать ее еще счастливее, когда она уже сама по себе знает себя, знает свою ценность, любит себя. Я про истинную любовь к себе, не про эгоизм, когда ты должен мне деньги давать, ты должен мне вот это и вот это делать. А именно когда я сама для себя это делаю, тогда и хочется другому человеку заботиться обо мне. А если я требую это наоборот.
А как насчет, не знаю, обнимашки там какие-нибудь, то есть какие-то тактильные моменты? Тебе же нужен другой человек для этого. Ну, там, любовь. Ну, вот как ты можешь дать себе любовь? Да, пошел там, не знаю, сделал себе, не знаю, масочку для лица, ванну принял, да? Девочки так любят себя любить. Там, мороженку купил вкусную, да? Окей, дальше что? Ну, приняла я раз ванну, ну, два раза я ванну приняла. Ну, уже все, налюбилась. Хочется с человеком пообщаться, с живым.
Мы здесь немножко про разное. Когда ты напитана сама от себя любовью, тогда ты легко как бы идешь к другому человеку и там давай обниматься, целоваться, мне нужен тактильный контакт. Но ты это делаешь, так скажем, какое бы тут слово добро, из изобилия, что ли, в тебе этого достаточно, и ты можешь этим поделиться еще, а не то, что ты из позиции нехватки «дай мне, я без этого не выживу». Вот в этом очень тоненькая, в принципе, разница. Когда я сама собой напитана своей любовью и нежностью и иду уже, в принципе, в этом состоянии, тогда будет обнимашек в изобилии.
Да, да, вот это, мне кажется, скорее про инфантилизм какой-то, да, когда ребенок приходит в магазин, да, и начинает просить маму, папу, купи эту шоколадку. Также и в отношениях вот многие люди, они требуют чего-то от партнера. Дай мне любовь, дай мне это, дай мне то, дай мне денег, дай мне, не знаю, квартиру. А в итоге что, а где здесь союз двух взрослых человек? Тут, да, скорее про созависимость.
А здесь добавлю, наверное, да, что отношения не должны быть не созависимые, а как есть такая фраза, да, мы половинки одного целого. Ну, то есть это как бы заведомо инвалидское состояние, две половинки одного целого, то есть по отдельности, значит, вы ни на что не годитесь, да, если человека пополам распилить, то он никуда не уйдет, как бы, будет проблемы с этим. Это только у алкоголиков, когда два алкоголика, но друг друга стали, и они вроде как бы вместе могут двигаться, да, но нужна какая-то вторая половина. Ну вот, в отношениях так не работает. То есть должно быть две личности. Как бы мне сейчас не очень нравится слово «личность», потому что непонятно, что за этим стоит, и там много надо по этому поводу разговаривать, но в любом случае, да, то есть должны быть полноценные люди, да, правильно Юля согласен с ней говорит о том, что нужно быть наполненным, нужно иметь внутренние ресурсы и так далее. Я просто хотел сказать по поводу потребностей, да, я говорил про наши инстинкты, то есть те, которые заложены в нашем лимбической системе, в том же вот рептильный мозг, да, который сформирован изначально. Если смотреть на формирование мозга вообще от ребенка ко взрослому, да, он развивается, и первая система – это как раз лимбическая. То есть она формирует основу, а все остальное уже там нарастает. И потом мы уже там вроде как называем себя Homo sapiens. И есть основные потребности, да, то есть это безопасность, инстинкт самосохранения, инстинкт иерархический, то есть это связано со стаей, да, то есть с теми людьми, которые вас окружают. Есть половой инстинкт, но это не связанный с сексуальностью там или сексом, а это с тем, что продолжение рода и проявление неких эмоций. И под эти инстинкты накладываются разные штучки. Например, ну, пару примеров просто приведу, то есть инстинкт самосохранения личности, это за ним кроется, например, безопасность. То есть находясь с человеком, с которым ты не чувствуешь безопасность, ты все время находишься в стрессе, то есть у тебя как бы развиваются там невротические страхи, начинаешь переживать, мышечный тонус, в принципе, могут доходить даже до панических атак. А девушка, и для нее, например, инстинкт самосохранения является приоритетным, ну, она такой родилась, да, там детство, много всяких переменных. Как я говорю, человек – это сложное математическое уравнение с большим количеством переменных, поэтому одни и те же методы не подходят каждому из нас. То есть для каждого должен быть индивидуальный подход, нужно учитывать много нюансов. И вот безопасность она хочет получить от мужчины, она не получает. То есть она находится рядом с человеком, а чувствует все время себя уязвимой. И у нее начинаются развиваться неврозы. Вот такие люди к нам приходят с Юлей. Вот, там инстинкт иерархический, то есть нужно понимать, кто главный, кто выше, кто ниже. Ну, то есть это тоже определенные люди. И есть половой, то есть людям необходимо получать вдохновение, то есть чтобы их хвалили, то есть восхищались ими. ты какая красивая, ты накрасилась, у тебя такие, вот, Юля, у вас такие красивые губы накрашены, красные такие, волосы рыжие, шикарные, да? И вот человек начинает расцветать. И если у человека доминирует половой инстинкт, и его в отношениях не хвалят, не восхищается, то он будет искать эту потребность где-то на стороне. Но как бы это вот две разных составляющие. То есть Юля сказала про созависимость, то есть типа требовать от кого-то что-то. В принципе, получится, да, человек не может тебе дать, потому что он сам пустой. А ты от него требуешь, дай мне вот ласки, восхищайся мной, там еще что-нибудь. А они не могут дать друг другу того, потому что они сами не понимают, что им надо. И там уже вот вторичные выгоды, и там вообще черт ногу сломит, то есть без психолога не разберешься, потому что нужно, чтобы была третья сторона, которая может увидеть реальные потребности, именно вот инстинктивные, да, эмоциональные потребности, чтобы разобраться в ситуации.
Правильно я тебя понимаю? То есть, чтобы выстраивать здоровые отношения, да, нужно опираться на вот эти вот четыре основных инстинкта, да, которые ты перечислил?
Три.
То есть, нужно понимать, во-первых, получаю ли я, да, закрываю ли я свои инстинкты, да, половой инстинкт, что там еще было, инстинкт безопасности и...
Иерархический,
да, то есть, закрываются ли мои инстинкты и... Могу ли я, да, предоставить, могу ли я закрыть эти инстинкты своему партнеру? Правильно я тебя понимаю?
Ну, это зависит от человека, то есть мы все разные. Вот у меня, например, развит очень доминирующий, является иерархическим. Мне очень важно, кто главный, кто ниже, кто выше, то есть кто есть царь, кто управляет, кто ниже. Ну, то есть вот как это, система руководства, грубо говоря. Для некоторых людей это вообще до балды. То есть ему сказали, что ты красивый, сексуальный, и все, ему без разницы, кто главный. Главное, что ему уделили внимание, да. А кто-то говорит о том, что вот мне надо, чтобы у меня лежало 1,5 миллиона на счету, и тогда я себя чувствую хорошо и занимаюсь там замечательно. Это зависит от многих факторов. Ну, вообще, это формирование мозга, то есть это в зависимости от того, как мозг формировался, в каких условиях ребенок родился, какие родители. Ну, там много всего очень, чего там происходило. Но это разные люди. Мы должны понимать о том, что мы разные в целом. Ну, вообще, в психологии неимоверное количество разных типологий. Там есть шизоиды, психоиды, зеленые, красные, там есть human design, проекторы, манифестирующие генераторы. Причем там неимоверное количество всяких разных штук. Но вот это вот, связанное с инстинктами, она корень берет, через который мы можем уже раскручивать дальше, понимать, по крайней мере, что мне надо, почему вот именно меня на это тянет. То есть я не люблю беспорядка, например, ну вот если про себя говорить. То есть если я не понимаю, к кому обращаться для решения вопроса, да, или кому делегировать, меня начинает это вымораживать. Что происходит? Я не понимаю. И у меня также с ребенком, у него тоже иерархический был. У меня в семье иерархия четко распределена. Да? Отец решает все вопросы, к нему приходят как последняя инстанция, ну, про меня я имею в виду. Если мама или бабушка, или кто-то что-то не разрешил, ребенок ко мне может прийти, и я могу дать свое вето на разрешение или полный отказ. Такая опасная игра со мной, да. И в определенный момент мы отправили дочку к моему брату, а у нее двое сыновей. На дачу там, они там летом отдыхали. И, в общем, Аня, дочка моя, подходит к моему брату и говорит, а кто, у нее возник какой-то вопрос там организационный, что-то ей нужно было решить. И она говорит, а кто здесь главный, с кем я могу обсудить? И они начинают говорить о том, что да мы все тут принимаем решения, мы сообща. Короче, ребенок расплакался от того, что нет человека, который решает вопросы, к которому конкретно можно обратиться, и он даст свое добро или разрешение. Она просто потерялась и такая, как вообще мне дальше жить? Да? То есть вот это проявление иерархического инстинкта. Есть главные, есть ниши. Это условные разделения выше-ниже, но есть у кого слово значимое, у кого менее значимое. Но опять же, это уже опять мы навешиваем ярлыки. А если я знаю эту природу и как это должно работать, как работает мой инстинкт, я его корректирую. А если человек, например, не разбирается в этом, он просто все время давит. В принципе, такой, как я, если бы я не занимался бы психологией, я бы использовал вот этот инстинкт. И всех бы порабощал вокруг себя. То есть я заставлял их что-то делать. То есть такой диктатор жесткий. Там смотрел строго, кулаком стучал. Ух, я вас всех сейчас там наору, ну и так далее. И требовал бы к себе внимания. Мое слово закон, типа такого. Ну вот это как раз есть такие диктаторские семьи, где мужчина пытается что-то зайти. Но то же самое может быть и у женщины. Женщина тоже может строить своего мужика. И таких ситуаций тоже много. Но вопрос в том, что...
Юля, а у тебя... У тебя как в семье, Юль?
У меня муж зашел, поэтому у меня все шикарно всегда.
Окей. Продолжаем слушать монолог Сергея. То есть, скорее всего, у Юли, да, как раз-таки тот вариант второй, да, когда женщина рулит. Вернемся к истокам, да, то есть как только люди понимают, что они друг другу нравятся, да, там, не знаю, ходят на свидания, вроде бы как бы все хорошо развивается, да, как начать развивать здоровые отношения, как не сваливаться в какие-нибудь там баги, неврозы, да, вот по типу, а что он обо мне думает, а куда это все идет, а у него серьезное ко мне намерение, а еще если девушка хочет очень сильно замуж, это тоже очень прям сильно влияет на отношения, да, скажем так, ты, например, становишься требовательной или очень липкой. Вот про это все вот как-то, я не знаю, это очень много информации, да, тут тоже там отдельно там можно подкаст писать про это все, про баги. Но вот давайте, наверное, хотелось бы такое вот а-ля мужское-женское со стороны девушек, как правильно вести себя в отношениях и со стороны мужчин.
Когда есть какое-то правильное поведение и неправильное поведение, я вот очень люблю всегда говорить, когда есть правильное или неправильное, когда есть хорошо или плохо, нет настоящего тогда человека там.
А если человек настоящий, вот он невротик, вот он псих, ну зато вот я такой настоящий, люби меня вот такой, какая я есть, или какой я есть.
То ты будешь притягивать к себе противоположного человека, которому тоже будет норм с невротиком. И как бы тут большой вопрос, будете ли вы счастливы, будут ли это здоровые отношения, но если никто не хочет работать дальше над собой в сторону не идеала, а в сторону целостности своей, то как бы тут вообще в принципе не о чем говорить. Но изначально, когда хочется выстраивать отношения, мне кажется очень важным понимание, что нет правильного или неправильного. Есть, вот как, допустим, Сергей говорит, есть там наши инстинкты, есть наша биохимия, есть очень много чего обусловленного уже, на что мы можем влиять, только глубоко работая с этим, только глубоко осознавая свои реакции. И вот, например, одно из того, чего точно не стоит делать в самом начале отношений, когда мужчина встречает женщину и они там понравились друг другу, у женщины возникает желание чуть повыше, чем у мужчины. И для того, чтобы любовь поднялась со стороны мужчины, он получил какую-то дозу энергии, да, всплеск свой гормональный, и у него поисковая система все тут же встает и начинает прямо работать. А когда женщина ведется на вот это, мы тогда не даем, получается, вот этой энергии подняться выше в сердце. И тогда, ну, все, попользовался и дальше пошел искать, где еще будет такой же взрыв. А когда мы даем время на то, чтобы, ну, конечно, рано еще говорить, на то, чтобы любовь вызрела, тогда и будет намного больше ценностей в отношениях. Мужчина будет ценить тебя намного больше.
А вот тут поподробнее, ну вот что тут, нужно просто подождать, пока у него любовь поднимется от первой чакры к там повыше?
Да, да, да. Просто подождать. И, ну, быть непреклонной.
То есть, если такая девушка на первом, там, на втором, например, свидании говорит, так, я хочу замуж, ты серьезно ко мне настроен или нет, то, скорее всего, у него любовь там и от первой чакры отольет, и все, ее даже там не будет. Мужчине, скорее, нужна такая какая-то легкость. То есть в начале отношений не нужно слишком быть напористой, не знаю, то есть девушке, потому что обычно девушкам как-то больше всего нужно. Хотя, ну нет, не всегда. Ну, есть мужчины, которые такие слишком напористые. И, кстати говоря, в культурах, таких как российская культура, да, более таких патриархальных, нужно же, чтобы мужчина ухаживал, там, дарил цветы, там, не знаю, добивался женщину. А не всегда это нужно. То есть не все парни распознают сигналы, кстати говоря. Ну, в общем, да, это такие мои какие-то рассуждения. Начало отношений, да, Сергей.
Ну, вообще, в целом, мужчины туповатые, так. Честно, то есть...
Спасибо за честность. Нам стало легче.
Да, то есть очень эмоционально сухие, туповатые, то есть, ну, как бы обусловленные определенными инстинктами, желаниями, шаблонами, плюс как бы у женщин более гибкая психика, это уже не знаю, доказано, что ли. Потому что, как бы, та же самая смертность там, и так далее. То есть мужики переживают в себе, а у женщины она там расплакалась, посуду разбила, стресс сняла, паническая атака ушла, а мужик в себе переносит ее, там ходит, и ее, да не, у меня все нормально, а у самого припадок. Что говорить, если отец понимает, что у него реально ребенок 3-6 лет, реально понимает, что у него ребенок, это его. А если наших предков брать, то есть что, человекоподобных обезьян или обезьян, так они вообще не видят смысла, нет составляющей о том, что было соитие, и родились какие-то дети. То есть у них нету понимания того, что это как-то связано. Ну, поэтому туповатые в целом. Ну вот.
Ну вот, да, вернуться, давайте вернемся к мысли вот про любовь от первой чакры к,
да,
к третьей
обратно,
или к четвертой, да, как ее поднять. Юля сказала, поднять любовь, это, конечно, очень интересная такая метафора. Юля сказала, что вот нужно подождать, да, как я поняла, Юль, не спешить там надеть палец на кольцо, да, а просто как бы дать этим отношениям вызреть, да, понаслаждаться друг другом, пообщаться, повстречаться, посмотреть, и тогда у мужчины созреет чувство. Правильно?
Потому что он туповатый, да. Да, ну, смысл в чем, да, подождать, конечно, дело хорошее, но не всегда эффективное. Надо лучше какие-то действия предпринимать. Вообще, на самом деле, лично мое представление о том, что... Начну немножко сначала. Первое вот это о том, что мы говорим, там, влюбились друг другу, понравились и так далее. Здесь матушка природа нам дает определенный сигнал, определенные гормональные коктейли вкидывает и в мужчину, и в женщину в разных дозах, естественно. Да? То есть период так называемого гона в природе, в принципе, у людей не отменял сие факта. Встретились два человека, понюхали друг друга, увидели, среагировали на какие-то штуки, и вот они там типа влюбленные. И этот период длится какое-то время. И вообще мужчина, если там сильно, как это говорится, она его очаровала, приворожила и так далее. Мужик у него забрало падает, а у него розовые очки просто там всех цветов и радуги, там еще с примесями всякими. И у него происходит несколько этапов, да, это у нас месяц приблизительно, потом год, 3 года и 7 лет. То есть это ключевые периоды, когда мужчина, у него эти линзочки падают, и он видит перед собой живого человека. Ходящего, живого человека со своими мыслями, со своими жизненными устоями, со своими принципами и много-много чем еще. Ну вот. И иногда это его не очень не устраивает. Так вот, если женщина в первый этап, там, в месяц, грубо говоря, ему начинает все время толдычить о том, что давай-ка мы с тобой женимся, то он от этого просто офигеет, испугается, думает, ой, господи, а я же совсем другое хотел. У меня же, я же, это, все, продолжение рода. А что нужно делать? В принципе, вот это вот первый этап, да, он взрывной, это хороший старт. Произошло какая-то химия, да, произошла между людьми. Это хороший старт. На этом долго не уедешь. На этом не построишь долгих отношений каких-то серьезных там и качественных, да, глубоких отношений. Да, повстречались, побегали, попрыгали, там, побаловались, потом разошлись. Ну, это как бы ладно. Для того, чтобы строить долгосрочные отношения и развивать, растить в себе любовь, необходимо этого человека узнавать. То есть узнавать его стороны, особенности, как неограненный алмаз. У алмаза там огромное количество сторон, и мы видим только какую-то определенную. Мы общаемся и видим вот одну сторону. Потом вот он поворачиваем, он как он общается со своими родителями, как он общается с детьми, как он общается там, не знаю, с хулиганами, ну и так далее. И мы видим детали и узнаем этого человека. И вот успешность отношений, я убежден в том, что если оба партнера захотели в друг друге разбираться, ну, как бы друг друга узнавать более детально, более качественно, они тогда узнают друг друга, у них есть это желание, они друг друга начинают сильнее любить, и вот, как вы говорите, от первой чакры наверх и по всему телу, там, до самой головы, до самого 7-го. Вот такое вот мое мнение по этому поводу.
Но только, мне кажется, все равно непонятно, а что делать-то? Да, Алин?
Ключевой вопрос.
Да, давай, Юль, для таких одаренных, как я.
Что делать? Ну, вот быть собой, Главное, чтобы нравилось тебе. Но тут получается опять такой двоякий вопрос. А если мне нравится сразу же на первом свидании там сексом заниматься, то что? А это, получается, не приводит к долгосрочным каким-то отношениям. Потому что на вот это, вот, как сказал Сергей, на этом взрывном, в принципе, хорошем старте, но дальше долгосрочно чего-то не построишь. И здесь что? Заниматься саморазвитием.
Это пресловутое саморазвитие. Все о нем говорят, а как им заниматься?
Мы же с Сергеем не зря занимаемся этим уже по 15 лет каждый. Приходить к нам, и мы будем давать осторожную карту, что и как, и где делать. Потому что на самом деле здесь каких-то универсальных рецептов нет. Универсального не будет для всех. Но есть какие-то примерно вот такие рекомендации, которые я уже сказала и Сергей уже сказал. Однако это все равно не дает понимания, а как двигаться. И здесь тогда встает вопрос о собственной осознанности. Во-первых, что я хочу, какая моя точка Б, откуда я начинаю это движение, какая моя точка А, и что тогда стоит между мной сейчас и между тем, чего я хочу. Какие там установки мои, какие негативные программы, какие там неотработанные, не знаю, родовые программы, да, все что угодно. Ну, то есть то, что меня пока что не пускает в эту точку Б, не пускает меня в то мое желание, которое я хочу. Возможно, понимать, как устроен организм. Возможно, понимать там, а как это флиртовать. Возможно, важно понимание там, не знаю, этикета или еще чего-нибудь. Но там может быть уйма всего. Есть у меня одинаково успешные пары, которые и на первом свидании сразу же во все тяжкие счастливы уже 10 лет, а есть кто так и бегает просто перебором. Здесь важно все-таки в первую очередь исходить из целостности себя.
Окей, в общем, стать целостной самой или самому, да, наладить контакт с самим собой, со своим телом, со своей психикой, понимать свои потребности. И тогда уже, исходя из этого, есть шанс, что ты сможешь построить здоровые отношения. Но не факт.
Понимать себя в первую очередь. Вот начинать с себя в любом случае.
Ну да, безусловно, конечно. Если ты не знаешь начало себя, что ты вообще из себя представляешь, то сложно к чему-то двигаться там в отношениях. То есть нужно разбираться и в себе, и в своей природе в целом. Ну, как я вначале еще сказал, на этого и всей жизни не хватит, но поэтому нужно за этим заниматься более-менее регулярно. Это знаешь, как иногда ко мне приходят люди там на сеанс гипноза и говорят, ой, сделай мне вот так. А я говорю, так не получится. Можно, да, вот волшебство я хочу. Я хочу уснуть, проснуться, да, совершенно другим человеком. Нет, это работа. Здесь же связано все с нейронными комплексами, с нейронными каскадами, которые сформировались в течение долгих лет поведения, жизни, мыслей там, и так далее. То есть нам нужно создать новые нейронные связи и начать жить по-другому. Можно там винить кого хочешь, а потом раз перестроиться уже быть совсем по-другому. Но для этого нужно начинать с разных моментов. Даже тот же этикет, кому-то было бы его неплохо изучить. О том, что девушку надо уважать, то, что дверь нужно придержать, а то у нас, что заплатить там, например, в ресторанчике за нее, и ей будет это приятно.
Американцам это только не рассказывают.
Но мы же в России живем. Другая страна, мы по-другому живем. У нас другой менталитет, мы другие совсем. И надо учитывать эти культурные особенности. Со своими правилами в чужой монастырь не лезь, как говорится.
Вот Юля сказала про точку А и точку Б, то, что важно понимать, где я сейчас нахожусь и что я хочу видеть, да? Если мы берем тему отношений, в частности, вот поиска партнера, очень многие девушки, они рисуют образ идеального мужчины, вот такого хочу, да, вот им говорят, вот пропиши все качества, кто он, где он, чуть ли там где он живет, какая у него работа, вот все пропиши, и вот такого тебе точно судьба подарит, и сиди и жди, сядь вот так вот удобненько, ручки вот так вот сложи и жди. А-ля мистер Грей, там, не знаю, спустится из Москва-Сити, тебе в Бутово приедет и заберет тебя на своем белом Мерседесе. Здоровая ли это вообще тема? Прописывать качество партнера, которого ты хочешь. Некоторые даже вплоть до цвета глаз. Говорят, вот я хочу, чтобы у моих детей были голубые глаза. Ну не бред ли это? Или же наоборот, это нормальная тема, и, возможно, мы там как-то подсознательные программы формируем, и потом в итоге ищем такого партнера.
Представь, ты заказываешь такси, ты хочешь куда-то в определенное место приехать, Но ты таксисту, водителю не говоришь, куда ты хочешь. И, естественно, каждый раз, когда он будет тебя привозить на какое-то место, ты будешь не удовлетворена тем, куда он привез. Потому что у тебя, ну пусть даже ощущение внутри есть, куда ты хочешь. Как ты хочешь, чтобы там эта конечная точка, куда ты едешь, выглядела. Поэтому с этой стороны прописывать качество партнера, какой он там будет, это важно, это нужно. Но при этом еще и про вторую сторону всегда помнить. А вот он такой, с какой женщиной будет? Вот он такой брутальный, он такой альфа-самец, ему какая подойдет? Если ты тоже вся такая альфа-самчиха, сама все решаешь, сама деньги зарабатываешь, сама, в принципе, из пробирки родить можешь, то вы не встретитесь, в принципе, никак. Если ты хочешь для себя прям такого брутального, то понимай, что ему фиг вообще слово против-то ты будешь говорить. Ну, не получится просто. И здесь, когда составляешь с одной стороны качество мужчины, с другой стороны всегда составляй свои собственные качества. А что будет этому соответствовать? И очень важный посыл в этом. Я замуж хочу или я женой хочу быть? Вот это вот две прямо такие... Очень тоненькие, но кардинально противоположные стратегии.
А что именно, как правильно прописывать? Некоторые говорят, вот я хочу, чтобы у него был такой-то заработок, машина, квартира. Это нормально? Или все-таки важнее сконцентрироваться на качествах, на том, какого ты хочешь человека рядом с собой видеть, и потом уже все это там машины, квартиры, голубые глаза, даже при желании тоже можно сделать, да?
Да прописывай все, но при этом... Важно понимать самой, моя система ценностей, вот я на что согласна, а с чем я ни в коем случае не буду согласна. Вот об этом стоит подумать заранее. И это действительно нужно прописывать и продумывать на самом деле заранее. Потому что мы вот на этой химии в самом начале, на этом взрыве каком-то эмоциональном, гормональном, мы начинаем отношения, а потом оказывается, ой, блин, а он вообще не такой, с которым мне нужно было, а мне рожать через месяц. Вот это упс прямо. Поэтому ну, продумывать это обязательно заранее нужно. Свою систему ценностей и понимать, что я, с вот этим я готова мириться. Как мне одна женщина один раз сказала, не пережевывает он пищу столько вот раз, сколько нужно, чтобы там все хорошо переваривалось у него. И думаю, ну и ладно, и фиг с ним, что не пережевывает он эту еду. Важно понимать, на что я согласна, а с чем я никогда не буду согласна, с чем я никогда не готова мириться. Вот для этого стоит это составлять.
Сергей, что ты думаешь по этому поводу? Нормальная практика?
Немножко углублю. В целом, когда мы даем задачу мозгу искать что-то конкретное, он с этой задачей очень прекрасно справляется на подсознательном уровне. Когда ты сознательно прописываешь какие-то определенные черты там, характера, там, внешние там, и так далее, то твой мозг автоматически начинает искать это. Он начинает подыскивать это из того, что вокруг есть. Это, знаете, феномен покупки автомобиля. Ты выбрал какую-то машину, ты хочешь ее купить, у тебя она понравилась, ты ее начинаешь видеть в городе везде. И все такие, о, их стало столько много. Да не стало их много. Их сколько было, столько и осталось. Просто твой мозг, ну, как бы запрограммировался на поиск этой штуки. У меня есть прекрасная игра, в которую я случайно играл со своим ребенком. Мы ехали в город. В общем, ехать нужно было там около часа-полутора. Ну, и ребенку было скучно. И мы предложили, говорю, ищи красные машины. В общем, через 30 минут мы всей машины искали красные машины, в том числе и я. Я смотрел направо-налево, я за рулем еду, мне надо машиной управлять, а я там вон припаркованная. Что за особенность? А наш мозг ищет то, на что мы нацелены. Поэтому прописывание каких-то определенных критериев, каких-то, вот как Юля правильно сказала, с чем я готова мириться, а с чем нет. Но здесь есть особенность, нюанс, который вот люди обычно не замечают. То есть вот это как лечь и мечтать о светлом будущем, о пирожке, который тебе вселенная принесет наконец. Потому что ты усердно коллаж составил. Понимаешь, ты коллаж составил уже пирожка.
Это же действие, между прочим. Вот вы говорите, не делаю, не делаю. Я коллаж сделала.
И все, да. И на этом закончилось. В реальности из квартиры не вышло. Это подготовительный этап, то есть мы можем сделать коллаж, еще что-то, прописать это, но дальше мы должны делать шаги в реальности, смотреть, что происходит вокруг, тогда наш мозг и как бы наше тело начнет искать какие-то варианты, и тогда мы что-то найдем. Ну так вот, возвращаясь к особенностям, что-то я могу простить, а что-то нет, как вот сказали, он не пережевывает 33 раза там или 36 эту еду или еще что-нибудь. Вопрос в том, что в нас огромное количество социальных шаблонов, которые не наши, они вообще не нужны нам. Мы там себе что-то в голову вбили, что он должен быть такой. Там, знаешь, как это, тренинги для успешных женщин, то, что типа как-то так было популярно 2 года назад, такая полная девушка рассказывала, что если он зарабатывает меньше 150, он нам только типа сумки может носить. Если он зарабатывает 500, то тогда мы с ним можем разговаривать. Если 1 000 000, то тогда мы ему даем секс. Вот типа такого. И я на это смотрю, господи, к чему ты учишь вообще людей? Здесь нужно понимать, что конкретно для тебя приемлемо, что неприемлемо. То есть, если это уже взрослая женщина состоятельная, то непонятно, а устроит ее 20-летний мальчик глупенький, который не очень понимает, что происходит или нет. Или ей нужен мужчина, который уже имеет какую-то силу внутреннюю. Абсолютно Юля правильно сказала, что нужно понимать, что я хочу рядом с собой за мужчину и что я из себя представляю. И как они могут быть связаны, эти два персонажа.
Здесь еще хочется добавить, что вот, критерии составить, это все, конечно, здорово, замечательно, а потом ты смотришь на эти критерии, на того мужчину, которого себе нарисовала, и, как я обычно говорю, где ареал обитания вот такого мужчины? Если ты хочешь себе какого-то очень умного человека, то ты идешь там в библиотеку, допустим, знакомиться, идешь прям целенаправленно с целью знакомиться. Если ты хочешь себе какого-то качка спортивного, то ты идешь в спортзал знакомиться. То это тоже важно понимать, это тоже же из критериев, получается, возникает. И здесь уже включать всю свою женскую сущность нашу, давать поводы познакомиться. А это уже отдельный пласт. Создавать эти прецеденты для того, чтобы к тебе подошли знакомиться, а не просто охотой заниматься.
Ну, в общем, да, очень интересно получилась у нас беседа. Давайте подытожим. Мы, мне кажется, вот обо всем понемножку поговорили, но да, я думаю, надо отдельный выпуск делать, чтобы в глубину уйти. В общем, чтобы, поправьте меня, если я что-то неправильно сказала, чтобы создать здоровые отношения, нужно, во-первых, войти в контакт с собой, да, понять свои потребности, свои там, желания, себя вообще узнать получше, потом понять, какого партнера хочу видеть рядом с собой, да, прописать там качества и так далее, прописать примерную траекторию, да, в навигатор вбить точку А, точку Б, понять, каких вообще отношений хочу, и все, и будет вам счастье. Что я и забыла.
Еще там пласт работы с психологом, с собой, книжки читать, обучение, саморазвитие.
Да, саморазвитие. Это подразумевалось вот войти в контакт с собой. Ты же просто так не можешь в один день такой помедитировал, там, не знаю, с утра посмотрел на птичек, как они там красиво на ветке там сидят, поют. Ты такой, о, все, теперь я вошел в контакт с собой. Но нет, это огромный процесс, вот как ты сказал, то есть это вся жизнь тебе дана для того, чтобы ты узнал себя. Поэтому да, дорогие друзья, подружитесь с психологами. У нас в России, я очень, кстати, рада это видеть, такая здоровая тенденция на психотерапию. Это становится популярным.
Ну да, постепенно люди начинают это понимать, что такое психолог. То есть очень часто, правда, люди не понимают разницу между психологом, психотерапевтом и психиатром. Вот этот вот момент очень важный.
И люди... не дай бог вам к психиатру попасть, дорогие друзья. Да. Не желаю вам этого.
Да. Я всегда стараюсь объяснить. Я говорю, психолог – это человек, работающий со здоровыми людьми, который помогает им развиваться там, от каких-то там неврозов и так далее. Психотерапевт у нас пограничное состояние уже занимается, там, который может прописывать фармак какое-то, лечение назначать. А психиатр уже работает с товарищами, которые в определенных местах могут в смирительной рубашке, если буйные, да, либо у которых там галлюцинации, у них там шизофрения, паранойя там, и так далее. И в обществе у нас есть такая фраза, я ей все время удивляюсь, вот у нас, если ты чихаешь или там с температурой пришел на работу, тебе говорят, сходи к врачу, иди полечись, и никто не обижается. Но когда у человека невроз, у него глаз дергается, и он там вот скрючился вот так вот, ему говорят, слушай, сходи к психологу, поработай, ну или психотерапевту, тоже как вариант, да, а начинает обижаться, я что, псих, что ли? Ну, тебе говорят, слушай, ну, психическое здоровье, оно как и физическое. Физика связана с психикой, психика связана с физикой. У нас все взаимосвязано между друг другом. И когда вам говорят о том, что, слушай, ну, пообщайся с психологом, поищи, ну, психотерапевта или еще кого-то, то как бы лучше заняться этим и поработать с собой, со своей психикой, потому что это большая часть нашей жизни. И мне кажется, что сейчас постепенно люди к этому приходят. Я уже очень часто слышу о том, что люди нормально относятся. У кого-то есть свой психолог, семейный психолог.
Да, ну, в общем, спасибо большое, друзья, что пришли сегодня, что нашли время. Последним, может быть, слово наставление, и давайте прощаться.
Огромное благодарю за приглашение. Мне было сегодня очень интересно и, конечно же, очень мало того, что мы...
Да, да, я еще готова часа два вот так нон-стопом болтать, потому что, да, реально тема обширная, и тут очень много всего можно сказать.
За каждым словом скрывается огромный пласт, на самом деле, глубины, который можно поднимать и с разных сторон смотреть, как тот самый алмаз. И чем хотелось бы завершить, наверное, нас приучили убираться в том пространстве, в котором мы живем, там, в квартире, в доме, в своей комнате. Нас хоть как-то, но там заставляли это делать, нас хоть как-то приучили к тому, чтобы делать уборку в своем пространстве, в котором живем. Но нам никто и никогда не говорил о том, что в своем внутреннем пространстве точно так же важно наводить уборку, точно так же важно убирать какие-то эмоции, которые застряли в теле и больше, в принципе, тебе не нужны, а только там болезни создают. Но нам никто не говорил об этом. И у нас в культуре вот только-только начинает зарождаться это. Поэтому для того, чтобы быть здоровым, для того, чтобы быть здоровым не только физически, но еще и ментально, так скажем, психически, важно убираться в своем внутреннем пространстве, наводить порядок.
Да, я здесь присоединюсь. У меня похожая фраза, она только немножко другая. Я говорю, представьте себе, что ваша голова – это рабочий стол, за которым вы работаете. И если у вас там накидана куча бумажек и всякой непонятной нечисти, то для того, чтобы решить какой-то вопрос, вам нужно сначала кучу всего переложить. А если вы занимаетесь такой умственной и внутренней гигиеной, можно так сказать, то на столе у вас всегда все разложено по полочкам, и вы можете разобраться, где что и как это лучше всего решить. Не впадать в эмоциональный, например, клин, вот как в отношениях бывает, человек заэмоционировали, и все, друг друга не видим, только что-то гнем свою линию. А если ты можешь себя остановить, сказать себе стоп, задать себе вопрос, что на самом деле происходит, и тогда можешь разобраться и понять, что, какие шаги предпринимать дальше для того, чтобы уладить свою проблему, решить ее и прийти к чему-то хорошему, доброму и качественному. Уборка – это все.
Чистите, друзья, зубы по утрам и вечерам, да?
Вместе с мозгами.
Вместе с мозгами, да.
Ну что ж, вы прослушали подкаст «Давайте разбираться», и если у вас есть комментарии или идеи для следующих выпусков, то пишите их в моем телеграм-канале. Ссылка есть в описании. До скорых встреч и пока-пока.
Пока-пока.
Пока-пока.